Всех приветствую, я Сергей Корзун, а об особом мнении сегодня Артемий Троицкий. Здравствуйте, Артемий.
Здравствуйте, Сергей.
Сразу видно, что с цветной революции приехали. Весь такой цветной-цветной, а тут в Москве мы все в сером, погода такая...
Жовто-блакитный. Я же из Киева только что.
Ага, наши сети зрители и слушатели уже отметили это, и не только сети зрители, но и вообще зрители. Вопрос тут присылал. Одни, только видели на площади, а другие благодарят за то, что были на площади. И вообще злых комментариев по этому поводу даже не было на тот момент, когда я снимал вопросы к этой программе. Вот, так что на площади там делали?
Ну, то, что я делал, это не так интересно. Я там что-то сказал, а потом провел самый короткий, наверное, самый важный диджей-сет в своей жизни, крутанул там какие-то песни, вопли Видоплясова, братья Гадюкины, Ляпис Трубецкой, The Beatles Revolution. И, кстати, передал привет от Юры Шевчука, он мне прислал смс-ку, зачитал, значит, эту смс-ку, и крутанул песню «Свобода». Вот, было очень хорошо, то есть как раз все эти мои сценические переживания, это ничто по сравнению с той общей историей, которая сейчас творится в Киеве.
То есть здесь не дали заняться своей работой? Здесь песни-то не крутили вроде на митингах, ни на Болотной, там, ни на Сахарова?
Да я даже и не собирался, честно говоря. Нет, я спел песню Шойку Путина «Нанара» однажды на Болотной. Да, «Шапу Нана». Хорошая песня. Но поскольку там дела украинские, а не наши внутренние российские, то я не стал там ни «Шапу Нана» как-то тиражировать, вот, ни даже песню «Пусть ирает» про Путина и Богородицу тоже ее крутить не стал, поскольку как бы там не место для этого.
Ну могу только сказать... Какие ощущения? Завершится завтра Майдан-то, а то завтра подпишут соглашение Янукович с Путиным.
Ощущение тут... это не имеет вообще никакого значения. Что там будет делать Янукович, о чем они там договорятся с Путиным? То есть у нас вообще совершенно неверное представление о том, что такое Майдан, что вообще сейчас в городе Киеве и на большей части Украины происходит. То есть, при том, что я этому всему движению сочувствую и некоторое представление имел, но то, что я там увидел, это совершенно прокинуло, вот, ну или, скажем так, сильно скорректировало эти представления и скорректировало их в лучшую сторону. Значит, начнем с того, что Майдан – это на самом деле город в городе, при том, что город вокруг него, весь город Киев, это тоже, в общем-то, один большой Майдан. То есть нет в Киеве никакой поддержки Януковичу и его власти. Там имеются...
Как все практически говорят, что помимо Майдана весь город живет своей жизнью, все ходят там на работу, все замечательно живут и не обращают никакого внимания на то, что происходит.
Все живут своей жизнью, ходят на работу, ходят в общепит, заглядывают в магазины и так далее. Но, скажем, мои знакомые, они до 6 часов на работе, а после 6 часов все идут на Майдан совершенно спокойно. Практически все. Так что сковырнуть Майдан невозможно. Вот сейчас это большой, веселейший укрепрайон с непроницаемыми и не срываемыми никакими бульдозерами, баррикадами. Находится там в любой практически взятый момент времени от десятка до нескольких десятков, а иногда, естественно, и по несколько сотен тысяч человек. Значит, этот Майдан разогнать, закрыть, отменить невозможно. Это можно сделать только с помощью какой-нибудь нейтронной бомбы. Иначе никак. Поэтому, если Майдан решит, что надо расходиться, то они разойдутся. Если они этого не решат, никакая сила в мире, я уже не говорю про тощие там эти испуганные бригады Януковича, с этим Майданом ничего не сделают. Значит, это одно. наблюдений. Второе, самое важное наблюдение.
Кто командует парадом, кстати? Вот. Кто может дать команду?
Отлично. Кто командует парадом? Вот это главное. Значит, у нас имеются какие-то такие традиционные, обычные представления, что там командуют парадом какие-то лидеры, какие-то политические фигуры, типа Кличко, типа Яценюк или там...
Тягнибок.
На самом деле, все эти ребята... Они мало чем отличаются от рядовых людей, вот этих самых десятков тысяч, которые стоят на Майдане. То есть, ну, естественно, они более известны, Майдан их может как бы на что-то уполномочить. То есть вот все эти так называемые политические лидеры, они не более чем порученцы Майдана. И вот это важно понять. Не они управляют Майданом, Майдан управляет ими. Вот как они скажут, то есть как скажет Майдан. Вот так вот Кличко, Тягнибок и прочие ребята и поступят. Вот, то есть Майдан... Человек,
на буквально самом... вот команды, там, гей-хлопцы, Люба, Люба, кричит Майдан.
Примерно так. То есть, на самом деле, ближайшая аналогия Майдана – это Новгородская Веча. Новгородская Веча или... Запорожская сечь, если уж говорить об украинских традициях.
В Новгороде так в речку-то скидывали, да, по результатам.
Я думаю, тут тоже скинут. Вот, и абсолютно эффективно. Это реальное народовластие. Вот причем полностью самоорганизованное. Никаких лидеров там нет. Никаких умников, никаких харизматиков, никаких этих хитроумных политиков. То есть это огромное количество народа, которые объединены, я так понимаю, отчасти в какие-то такие группы по интересу. То есть там очень много студентов, они объединены в студкомы. Там есть не такая заметная, как, скажем, это было в Москве, но такая вполне себе веселая и креативная группа богемы, хипстеров и так далее. У них тоже имеется там свой партком на улице Рейтерской. Там есть, скажем, афганские ветераны, которые держат всю безопасность, то есть как бы фильтруют входы, выходы и так далее. Огромную роль там играет церковь. Каждый час там происходит молебен. То есть вот отбивается час молебном, выходят люди на главную сцену, то есть это священнослужители, певцы, какие-то там еще присоединившиеся к ним видные люди, молятся, поют украинский гимн. В это время все эти десятки тысяч людей зажигают фонарики. И это просто, это такая реальная народная мистерия. Ничего похожего в Москве не было никогда. Я в жизни никогда ничего такого не видел. Этого нет не только в России, этого нет вообще, я думаю, нигде в мире. То есть я не знаю, как это все происходит, там, скажем, в Таиланде, или как это было в Египте. Думаю, что там это было по-другому. Там как-то это все было шумно, агрессивно и так далее. А тут просто такой могучий, монолитный народ. Когда я слышу какие-то комментарии там наших людей, что там собрались какие-то недобитые бандеровцы, фашисты и так далее. Но это означает, что фашисты и недобитые бандеровцы, это практически, ну, если не вся Украина, то половина Украины, уж точно весь город Киев.
Подожди, а бритоголовые ребята все-таки в трениках, которые палками размахивали на камне,
там есть такие футбольные гопники. Есть такие футбольные гопники, которые, на самом деле, ну, я не думаю, что это нацики. То есть точно так же наших спартаковцев или там цейсковцев тоже можно называть фашистами. То есть, в принципе, такая же примерно достаточно агрессивная гопота, но они теряются в этом общем море. Их там, ну, может быть, их тысяча, а народу там сотни тысяч. По поводу национализма могу сказать, что, естественно, национализм там и имеется, более того, он там очень заметен и одухотворен. Но это не тот национализм, который, скажем, ну, хотелось бы ругать, критиковать и презирать. Я сам безродный интернационалист, вот, и мне вот всякие вот эти кровные дела абсолютно чужды. Вот, но там это... национализм позитивный, абсолютно не агрессивный в отношении других стран и народов. Вот, они просто гордятся собой.
Западенцев и, много там, и, вот и как раз людей, право. Которые там из Львова и вообще из западной части Украины говорили,
там
что
довольно много
автобусами приезжали, по-разному приезжали, и студенты,
западенцы, молодежь. Западенцы приезжали, приезжают, их там много, но в отличие от тех людей, которых Янукович свозит на всякие антимайданы за деньги, только исключительно за деньги, и там какие-то несчастные, значит, эти, ну, точно так же, как это было у нас. То есть какие-то бюджетники, безработные, бомжи, им там 500 гривен или сколько там, и они, естественно, счастливы. Я даже думаю, что не 100, может быть, тьфу, не 500, скорее 100 гривен. Не знаю. Значит, тут, кстати, интересно, очень многие из этих ребят, они перетекают с того антимайдана на настоящий Майдан, их там тут же встречают, обогревают, и потом они выходят, выходили даже некоторые на сцену, выступали и говорили спасибо большое, спасибо Януковичу, говорили они, просветил нас, мы вообще не знали, что в стране происходит, а сейчас приехали в Киев, пришли к вам на Майдан, встретили настоящих друзей, все поняли. Вот, так что вот, это все на самом деле очень весело. И картинка фантастическая. То есть, когда туда приходишь, больше всего это похоже на какие-то дорогущие голливудские декорации, да, то ли Mad Max, то ли побег из Нью-Йорка, то ли что-то еще такое. То есть костры, баррикады. Колоритнейшие люди. Для фотографов это вообще рай. То есть на Майдане за один день можно сделать больше хороших фотографий, чем в Москве за целый гребаный год.
Не пропустим все-таки. За деньги приезжают из восточной части Украины, с западной тоже говорили, что приезжают за деньги.
Там нет смысла кого-то привозить за деньги, потому что туда все идут бесплатно. Зачем деньги платить, если люди сами туда рвутся? Это стопроцентная пропагандистская утка. Я вообще думаю, что было бы очень здорово организовать из России, в частности, из Москвы, такие туры, такой экстремальный туризм на Киевский Майдан, потому что такого больше не увидишь нигде. Это круче, чем Таити, Папуа-Новая Гвинея или Горный Непал. Там абсолютно потрясающе.
Руслана по-прежнему поет гимн Украины по несколько раз в день, либо голос сорвала и уже немножко не до того.
Руслана поет, иногда отдыхает, но помимо Русланы там есть и другие ведущие. То есть, в принципе, как бы можно сказать, что лидеры Майдана – это те люди, которые ведут вот это действие на сцене. Но это никакие не лидеры, они не претендуют ни на какие политические лавры. Это на самом деле просто как бы голос народа, который, такие вот национальные конферансье, так скажем, не более того. А главная штука – это Майдан. И самое интересное – это что из этого всего выйдет.
А вот это уже вопрос.
Есть разные сценарии.
Я знаю вашу большую любовь к анархизму и вообще к отсутствию вождей необходимому, да? Но все-таки решится вопрос в ту или в другую сторону. Не будем пока гадать, в какую. Или в сторону Европы, или в сторону России.
Тут и гадать нечего. Значит, во-первых, Серёж,
кто будет управлять, кто будет сидеть в Раде, кто будет премьер-министром, кто будет президентом страны?
Понял я твой вопрос еще минут тому назад. Значит, скажу вот что. Есть разные сценарии. Есть сценарий такой как бы полусиловой. Значит, поскольку народу там действительно бешеное количество, значит, они могут совершенно спокойно взять в кольцо этот несчастный правительственный квартал, и хотя там стоят вот эти беркуты, вот бедные истуканы, вот они их сомнут легко, это вообще не проблема. Но как бы делать этого люди не хотят, потому что уже было насилие, было кровь, они категорически против этого. То есть, собственно, насилие и привело к тому, что все это движение так мощно выросло и окрепло. Они миролюбивы, они веселы, одухотворены, очень злы на нынешнюю власть, но при этом совершенно не агрессивны. Значит, по поводу Европы это вообще дело десятое. Европа, как бы, это не более чем повод. То есть это даже, я думаю, ну, может быть, в той же степени повод, что поводом для манифестации в Москве были фальсификации на выборах. На самом деле основная мотивация совершенно иная. Просто, что эти власти людей достали. Они не хотят больше терпеть эту жлобскую, тупую, воровскую власть. Вот, собственно, и все. А Европа, кто-то там, скажем, молодежь, да, она в Европу хочет. Кому-то до Европы особого дела нет. Но вот Януковича геть, это абсолютный императив Майдана. И этим закончится 100%. Значит,
чем закончится?
Еще у Януковича нет шансов абсолютно. Нет шансов.
То есть он будет вынужден, по твоему мнению, уйти в отставку или там не баллотироваться на следующих президентских выборах или что?
До следующих президентских выборов он не доберется, может быть, доживет, но не доберется точно. Значит, повторяю, там есть разные сценарии. Значит, помимо вот таких полусиловых, там есть, скажем, один, кстати, тоже такой достаточно динамичный, скажем так, сценарий. Дело в том, что Янукович в Киеве вообще не бывает, находится постоянно у себя в загородной резиденции, там есть такое местечко вверх по Днепру от Киева, туда в сторону Чернобыля, называется Межигорье. Очень он там любит находиться, примерно как Путин в Усово. Значит, и имеется, значит, один из сценариев, что колонна людей, вот, не несколько сотен, как это было 2 недели назад, а несколько десятков тысяч, идет просто, так, как туристы такие, с рюкзачками, идут 20 километров до Межигорья. Вот, соответственно, значит, накрывают там Януковича со всей прислугой. Значит...
И дальше что делают?
Дальше что?
Кого?
А дальше
атаман,
посмотрим. То есть есть разные варианты того, что будет с Януковичем и нынешней властью. То есть, ну, один вариант, если он начнет бузить и разозлит украинцев уже так совсем серьезно, но это сценарий Чаушешского под дробь Каддафи. Сценарий, который мне представляется, ну, самым правильным, вот, это то, что его просто сметают, отдают под суд, и остаток жизни он вот, и его подельники проводят за шитьем валенок. Значит, еще один сценарий, это, ну, как бы не золотой парашют, а такой золото Януковичу уже никто не даст, такой деревянный парашют, то есть, что Янукович сбегает в Россию, вот, ну и, соответственно, можно написать там очередную главу в справочнике «Рублевские изгнанники от А до Я», да, от Башидзе до Януковича. Четвертый вариант. Вариант такой, что он сбежит, но сбежит не в Россию, а, скажем, в город Донецк. И, соответственно, страна как бы расколется. Думаю, что этот вариант совершенно нереалистичен. Во-первых, потому что на самом деле вот эта разница между Восточной и Западной Украиной, она не настолько разительная, как это у нас любят всякие пропагандисты, киселевцы говорить. Ну, то есть, условно говоря, если в Киеве за Евросоюз, там, скажем, 60%, то на Востоке, скажем, 40%. То есть, да, в Киеве больше, но это не 90 против 10. Есть регионы как бы в русскоязычной Украине, которые вообще за Европу явно, в частности, город Одесса. Есть регионы, которые, я не знаю, как там с социологией, но, скажем, имеется Крым, где, с одной стороны, имеются какие-то оголтелые депутаты, которые призывают к вводу российских войск. С другой стороны, если у крымчан имеются какие-то остатки здравого смысла, они должны понимать, что ни один регион России, ни один регион Украины не выиграет так сильно от вступления в Евросоюз, как Крым. потому что, естественно, это туризм, курорт, инвестиции и все такое прочее. Но главное даже не это. Главное, я думаю, то, что вот так вот Януковичу проехаться колобком, то есть уйти от Европы, но при этом не прийти к Москве, не получится. То есть если он уходит оттуда, значит, это Москва. Местные элиты, вот все эти там Луганская, Донецкая, Днепропетровская и так далее, они категорически этого не хотят, потому что ни местная номенклатура, ни местный олигархат, мелкий, средний, даже крупный, ни местный криминалитет, они с более сильными и мощными российскими начальничками, силовичками, налоговиками и так далее не справятся. То есть они прекрасно понимают, что если будет Восточная Украина в качестве какого-то российского доминиона, то им конец. Им это не нужно.
В поддержку своих слов сегодняшнее сообщение о том, что Ринат Ахметов уже активно высказался в пользу евроинтеграции, а до него это сделал Виктор Пинчук. Правда, утверждает, что они делают это под американским нажимом, иначе им будет сложнее торговать на Западе той продукцией, которая еще более-менее, вернее, уже более-менее конкурентоспособна на европейском рынке.
Да, но помимо этого, скажем, ну вот смотри, если выбирать между Европой и Россией, значит, Европа – это не сахар, это все понимают, что европейская перспектива, кого-то она вдохновляет, кого-то она пугает, вот, но в любом случае она предполагает некую интригу, какое-то движение, какую-то перспективу. Уходить в Россию – это мрак, это конец, то есть это тушите свет. Это как Путина на очередной срок, да, то есть мы это уже проходили, это полная безнадега. Поэтому Европа, конечно же, интереснее, пусть и тревожно.
Напомню, что сегодня в программе «Особое мнение» Артемий Троицкий, который только что вернулся с Украины и до сих пор еще не может отойти от своих впечатлений. Кстати, многие из наших слушателей и зрителей на RTVI, очевидно, возможно, и на сетевизоре, спорят с вами по поводу того, за кого Украина. Вот ГАЗ пишет, знакомая приехала из Киева, киевляне в ужасе, 90% бунтарей с Запада. Есть вопросы, были ли вы где-то, вы кроме как на Майдане где-нибудь на Украине еще были? Многие приводят данные о том, что на самом деле на Востоке дело обстоит совсем по-другому. И нет, не только, почти единодушно поддерживают выбор в сторону России, а не в Европу.
Ну, дело в том, что писать можно что угодно, я там был. На Востоке Украины не был, вот. Но Восток Украины, он скорее похож на Россию, то есть я так понимаю, что место довольно депрессивное, вот, и люди там сами толком не знают, что хотят, а пребывают так же, как большинство россиян, в такой коматозности. А Майдан – это место силы. Вот, и один Майдан, он сильнее, чем все эти восточные области вместе взятые. Потому что есть, скажем, нож, да, ну или кулак, а есть желе. Вот на Востоке желе, а это нож. Вот. И пусть этого желе тонны, а нож всего один, но желе ему не соперник.
Нож без лидера. В чьей руке, в чью руку вложен этот нож? Мы-то, в общем, знаем, что практически все революции, потом плоды их пожинают совсем не теми людьми, которые их начинали и которые их проводили.
В данном случае революция делается реально, делается народом, а не лидерами. И даже не партиями, как, скажем, это было в России с большевиками. Это народная история, абсолютно народная, миллионная история. Значит, я уже сказал, что разогнать Майдан невозможно. Значит, я у них спрашивал, ребята, почему вот вы вот все время у вас Майдан зимой, да? Вот представляете себе, какой был бы кайф, если бы это еще и летом было? Они говорят, нет. Если бы это было летом, то это был бы бардак, это был бы рейв, это все бы кайфовали, это было бы не то. А вот это вот серьезно. Мы мерзнем, зима нас сплачивает, и мы просто тверже льда. И мне это... говорили разные люди, совершенно не связанные друг с другом. Вот ощущение именно такое. Если им понадобится там стоять до Нового года, они будут там стоять совершенно спокойно, причем с удовольствием, с песнями и молитвами до Нового года. И будет там, я думаю, лучшая в мире новогодняя вечеринка под открытым небом, куда, опять же, надо ехать, в австрийские Альпы. Значит, куда все это дело выйти? Значит, сейчас на Майдане очень популярна цифра 5. Вот. Я не мог понять, откуда эти пятерки. Оказывается, значит, в украинской конституции имеется 5-я статья, в которой речь идет о верховной власти на Украине, и говорится там так, что верховную власть осуществляет там президент, Верховная Рада и другие формы, значит, государственного управления. Значит, поскольку есть вот эта оговорочка, то сейчас там очень серьезно рассматривается вопрос о том, чтобы Майдан стал на самом деле верховным органом народного волеизъявления в Украине. Вот, соответственно, что Майдан скажет, то и будет. Значит, скажет Майдан Януковича к черту, Верховную Раду распустите, немедленные досрочные выборы. Значит, так оно и будет. Значит, и они пошли так очень серьезно по официальному пути, то есть обратились или вот-вот обратятся с этим в Конституционный суд Украины. И если Конституционный суд скажет «да», в общем-то, а почему бы нет, скорее всего, он так и скажет, то, в общем-то, вот это вот будет такое элегантнейшее и, на самом деле, очень справедливое и сугубо ненасильственное решение всех проблем. Вот. Что касается, кстати говоря, до России, вот я тут слушал всю дорогу там какие-то разговоры по поводу помощи России Украине, какие-то транши, 20 миллиардов евро, цены на газ и прочее, прочее. Совершенно не понимают у нас вот все вот эти политологи, экономисты и так далее, они не понимают, что тут речь вообще не о деньгах. Тут гораздо более высокие материи, несравненно более высокие материи. Украинцы вот во всей этой торговле видят просто унижение для себя. Они видят, что Путин держит Россию, да и Россию, кстати, тоже, но в данном случае Украину, держит Украину просто за уличную девку, за проститутку, да, то есть ты ей плачешь лаве, плачешь денежки и имеешь ее, как хочешь. То есть не идет речь ни о любви, ни о дружбе, ни даже о создании семьи, вот, а просто на тебе деньги, значит, заткнись и делай, что тебе говорят. Вот это крайне унизительно для любого гордого народа. Вот украинцы доказали, что они люди гордые, что чувство собственного достоинства для них гораздо важнее. Вот тут у меня... Тут есть образцы некоторых плакатиков. Сейчас вот готов, в частности, да. Плакат с надписью «Так стрёмно дохнуть за лаве». Угу. Это о многом говорит.
Открыл статью 5, читаю, она небольшая. «Украина является республикой, носителем суверенитета, единственным источником власти в Украине является народ. Народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Право определять и изменять конституционный строй в Украине принадлежит исключительно народу и не может быть узурпировано государством, его органами или должностными лицами. Никто не может узурпировать государственную власть». Да, народ осуществляет власть непосредственно. Но мне все равно очень интересно представить, как это будет в форме того же
Новгородского веча. Там довольно много разговоров.
Да найдутся люди, Артемий, найдутся люди, которые возьмут все это. Не знаю.
Найдутся и слава богу.
Тимошенко выпустят на свободу.
Тимошенко править будет. Тимошенко не стоит на повестке дня вообще. Вот это меня тоже одна из вещей, которая меня слегка удивила. Как бы, ну... Мне она всегда нравилась, ну, в том числе и как знойная женщина, вот, но Тимошенко не игрок совершенно определенно. Если какие-то люди найдутся, то, значит, будь то уже существующие лидеры политических партий, тот же Яценюк или Кличко, будь то какие-то новые, значит, харизматические выскочки, они все прекрасно знают, вот, что сложилась уже в Украине такая история, что без Майдана, без вот этого самого народа они ничто. То есть народ их будет полностью контролировать. И если они вдруг начнут там что-то не то делать, юлить за спиной, договариваться и так далее, им будет сказано «геть». И все. И это очень круто. То есть я вообще считаю, что Украина сейчас может быть самая справедливая страна в мире. Вот если брать, естественно, не восточные там все эти порабощенные части, вот, а если взять Майдан, да, то есть это реальная свобода и народовластие. Это потрясающе, это гениально. Там, кстати, был один отличный лозунг на Майдане: «Рабов в рай не пускают». Вот это вот про нас, россиян, вот и меня в том числе. Вот я-то хоть еще шебуршусь, да, по крайней мере, я старался, как говорится в фильме «Пролетая над гнездом кукушки», а большинство даже не стараются. То есть, кто поумнее, сваливают, кто менее умен, так вот, входит во всякие проценты, которые вообще вошли в состояние политических и социальных зомби и превратились просто в каких-то нищающих потребителей. Да, в общем-то, по сравнению с Украиной, ситуация у нас абсолютно катастрофически кладбищенская, что, в общем, не означает, что мы все должны накрываться газеткой и ложиться, значит, в канавку. Нет, в общем, я считаю, что каждый на своем месте должен делать то, что ему совесть велит. Если таких людей постепенно будет становиться больше, а тварей дрожащих меньше, вот, ну, может быть, у нас когда-нибудь на массовом уровне вспомнят о чувстве собственного достоинства, чего, конечно, очень хотелось бы.
Всем счастливо.
Всем привет, добро пожаловать на Майдан.